нас есть много разных вопросов, разных тем, которые волнуют многих из нас. И я получил достаточно много вопросов в этот раз. Я подготовил ответ на 7 вопросов. Первый вопрос, по всей видимости, продиктован воскресной проповедью. Кстати, я очень даже не ожидал такой ее бурной популярности, этой проповеди на интернете. Ее прослушали за это время в 4 раза больше, чем в среднем любую другую проповедь за это же время прослушивают. То есть, по всей видимости, где-то большая нужда, связанная с этим вопросом, есть. И вопрос, который я получил, звучит следующим образом. Дополняют ли друг друга места Писания 1 Петра 3:7 и 1 Тимофею 2:15? Помните, что написано в 1 Петра 3:7? Там написано о мужьях, о том, как мужья должны правильно относиться к женам. Я, конечно же, понимаю, сестры, вас, я понимаю, матерей, что мы вас пригрузили в воскресенье, и так пригрузили конкретно. И, конечно же, в таком положении, естественно, возникает вопрос, а какая же ответственность на мужьях или на мужчинах? В действительности, на них есть ответственность, и об этом есть свои места Писания, которые говорят, но я хотел бы вам ответить на этот вопрос. Как эти два места связаны? Каким образом вот ответственность мужей вплетается в то, о чем мы говорили в воскресенье? Для того, чтобы немножко яснее понять, о чем же говорит 1 Петра 3:7, я хотел бы немножечко выше посмотреть. Ключевой текст в этом послании, в первом послании Петра, это 2 глава 9 стих. Во 2 главе 9 стихом написано следующее. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Дальше 12 стих продолжает эту же мысль. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Первое послание Петра написано, помните, пришельцам, людям, которые были рассеяны, жили в разных местах, и они находились в атмосфере очень мощной враждебности против них. Апостол Петр пишет им пасторское послание, то есть он пишет как пастор для этих людей, для того, чтобы снарядить их и помочь им правильно жить, правильно реагировать на эту враждебность, на атаки различные, которые на них обрушивались в то время. И когда он пишет, он не просто дает им совет, как выжить в этой обстановке. Он идет на шаг дальше. Он говорит о том, что христиане – это влиятельные люди. И они продолжают влиять, независимо от того, в каких бы обстоятельствах они ни оказались. И даже вот в тех обстоятельствах, когда их атаковали со всех сторон, иудеи их атаковали, потому что они поверили в Мессию, язычники их атаковали, потому что их считали иудейской сектой, и иудеи проповедовали единобожие, язычники проповедовали многих разных богов, и поэтому они враждовали против иудеев и против христиан. Римские власти гнали христиан, потому что они не поклонялись императору, культу императора. То есть со всех сторон было давление, и несмотря на все это, апостол Петр обращается к ним и говорит, посмотрите, у вас есть связь с Богом для того, чтобы через ваше сердце, через вашу жизнь Божий характер проявился. Вот здесь в 9 стихе написано, чтобы возвещать, то есть чтобы излучать из себя совершенство Божие, то есть совершенство Божьего характера. Мы посланы в мир для того, чтобы люди вокруг нас могли увидеть Бога в нашей жизни. И потом он говорит подробнее о том, как вот это влияние распространяется. Он приводит два примера в середине второй главы, и потом ближе к концу второй главы говорит об Иисусе Христе. Он приводит Христа в пример и показывает, вот посмотрите, Христос, он точно так же прожил. Он жил во враждебной обстановке. И несмотря на эту враждебность, которая была запредельных размеров. То есть она была такая враждебность, которую людям нам никогда не придется испытать. И несмотря на это, Иисус, находясь под атаками постоянными, был занят тем, как помочь этим людям, которые вокруг Него, быть спасенными от греха и преображаться, то есть найти настоящую жизнь Божию. Послушайте 21 стих этой же 2 главы. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Обратите внимание на 21 стих, здесь написано, чтобы мы шли по следам Его. Он оставил нам пример. В чем пример? Пример, когда Его злословили, Он не злословит взаимно. Когда Его подвергают страданиям, Он не угрожает, но предает то судье праведному. Для чего? Почему Он это делает? Он это делает для того, чтобы то, что написано в 24 стихе, стало возможным. Для того, чтобы нас изменить в славу Божию, чтобы спасти нас от греха, избавить нас от наших проблем, которые приводят нас вот к такой жизни. Теперь посмотрите. Следующий стих, то есть первый стих 3 главы. В первом стихе 3 главы следующий стих начинается с очень важного слова, со слова «также». «Также и вы, жены». Вот это слово «также» соединяет нас с примером Иисуса Христа. То есть Иисус Христос, Он здесь на земле живет, или жил, и Он явил вот этот «excellencies of God» по-английски, или «совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет». И Он, придя с этим светом божественной жизни, Он принес эту жизнь так, что она пробудила к жизни других. Теперь Он обращается к конкретным категориям людей. И в данном случае к женам. Он говорит, так же и вы, жены. И дальше говорит о том, каким образом женщина, замужняя женщина, она может оказывать влияние на своего мужа так, чтобы он мог изменяться в образ Иисуса Христа. Послушайте, здесь сказано, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были. И дальше еще 4 или 5 стихов, которые подробнее объясняют, как это делается. То есть, несмотря на давление, несмотря на то, что этот муж, он мог быть неверующим, или же он верующий, может быть, но у него какие-то сферы его жизни, в которых он не покоряется слову, несмотря на все это, у нее, у жены есть цель. Она помогает своему мужу стать больше похожим на Христа. И вот здесь мы приходим к 7 стиху. 7 стих начинается с того же точно слова, со слова «также». «Также и вы, мужья». То есть речь идет о влиянии, которое в данном случае муж оказывает на свою жену, которое он должен оказывать на свою жену. Послушайте, как здесь написано. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно, то есть с пониманием, с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствий в молитвах». То есть влияние мужа, преображающее влияние мужа на жену, включает в себя 4 важных условия. Первое – понимание ее, продолжающаяся попытка понимать ее. Второе – осторожность, потому что Бог создал ее хрупкой. Третье – почтение, потому что Бог создал ее равной по ценности, как сонаследницам благодатной жизни. И четвертое – молитва, потому что только Бог может произвести свою перемену. Точно так, кстати, в ситуации и с женой, там без слова написано, там подразумевается о том, что Божье действие будет на сердце мужа. То есть в данном случае речь идет об ответственности мужа не по отношению к детям, а по отношению к жене. И это его задача. Любой человек, которому Бог дал жену, любой христианин, это лучшее, что он может сделать. Это самое большое, к чему он может стремиться. То есть это то, что касается его личности и его развитие. Теперь, если мы посмотрим на первое послание апостола Павла к Тимофею, то мы видим, что там затрагивается совершенно другой вопрос. В первом послании к Тимофею апостол Павел конкретно рассматривает положение разных людей в церкви. Если первое послание Петра говорит о влиянии отдельных людей в атмосфере, которая или враждебна, или греховна, то здесь речь идет о положении. Если вы помните в начале, вернее, в середине второй главы, он говорит о мужьях, о том, или о мужчинах, чтобы они молились. Дальше он говорит о женщинах, с 10 до 15 стиха, о женах, о матерях. Дальше он говорит о служителях, если помните, третья глава. Он говорит о пасторах, потом он говорит о диаконах, потом он говорит в пятой главе о вдовицах, потом он опять возвращается и говорит вам, кого и как рукополагать, когда нужно, как относиться к служителям и так далее. То есть первое послание к Тимофею – это послание другого типа. Это не первое послание Петра. Первое послание Петра один аспект освещает, второе, первое послание к Тимофею совершенно другой. То есть там описывается функции разных людей в церкви. И вот говоря об этом, говоря о разных людях, он подходит к вопросу или к вот этому сегменту церковного населения или людей, которые в церкви, подходят к женщинам. И он говорит о том, что женщины, помните, там три аспекта, мы говорили в воскресенье об этом. Первое, он говорит о важности внутренней красоты, которая выражается в добродетели, в скромности, в целомудрии. Дальше он говорит о недопустимости для женщин занимать положение власти и авторитетного учения. Вот. И дальше он говорит о их огромнейшей важности их положения, роли, которую Бог их в общем божественном плане определил, это влияние, положение влияния на детей. То есть здесь это совершенно другого типа явления. Когда мы сравниваем первое послание Петра и первое послание к Тимофею, то это совершенно другого типа. То есть главная тема, которую раскрывает здесь апостол Павел, заключается не в том, чтобы объяснить полностью подход к детям в семье. Это не главная тема для него здесь. Он здесь объясняет, для чего создана женщина. Он объясняет смысл ее существования, духовную значимость ее с точки зрения церкви. Кстати, то, что касается ответственности мужа, апостол Павел подробно объяснил в послании к Ефесянам. Вы помните, что Тимофей, он нес пасторское служение в Ефесской церкви. И в послании к Ефесянам, в 5 главе и в начале 6 главе, подробнейшее описание. Когда я готовлю молодых людей к браку, я их прошу, чтобы они... Прошу, наверное, это настоятельно прошу, так, чтобы они потом могли мне написать наизусть, чтобы они выучили два места писания, ну, там немножко больше, но вот эти два конкретно. 1 Петра, 3 глава, и вот в начале невесте приходится учить 6 стихов, жениху только 1, 7. Вот. Но потом настает очередь следующего послания к Ефесянам, и в послании к Ефесянам невесте нужно выучить 3 стиха, а жениху нужно выучить с 25 по 33. Вы можете сами посчитать, там получается 9 целых стихов. Вот. Почему я сейчас вспомнил? Дело в том, что апостол Павел подробно, очень подробно описал отношение мужа к жене. И дальше после этого он еще, если помните, говорит: «Отцы, не раздражайте детей ваших». Опять он говорит относительно того, что отец должен делать по отношению к своим детям. То есть, если ответить на этот вопрос, то эти два текста, они в каком-то смысле связаны, потому что оба говорят о семье, но они совершенно в разных гранях освещают вопрос семьи, и поэтому вас не должно смущать то, о чем мы проповедовали в воскресенье, о чем мы говорили в воскресенье. Сестры дорогие, речь не идет о том, что это тяжкое бремя. Речь идет о удивительной возможности. Просто удивительнейшая возможность, которую Бог вам дал. И дай Бог вам силы, мудрости для того, чтобы эту возможность использовать. А мы, конечно, как церковь должны молиться о вас и поддерживать. Конечно же, мужья должны заботиться. Безусловно. Конечно, это вопрос не только матери, но и мужа. Но мы знаем много ситуаций, в которых, к сожалению, некоторые мужья, они или вообще не заботятся об этом, или же где-то есть неверующие мужья, или какие-то другие обстоятельства, в которых, ну, нет такой привилегии. Исходя из этого, вот Бог дает возможность влиять. Молите Его о том, чтобы это влияние было максимальное. И, кстати, мы знаем множество примеров, когда, несмотря на вот такую, казалось бы, непропорциональную нагрузку, мы видим, как Бог действует через жен, через матерей и изменяет сердца этих маленьких людей, которые растут. Второй вопрос. Что такое грех к смерти? Сразу скажу, что некоторые вопросы к нам пришли отсюда, из церкви, некоторые нам пришли по интернету. Вот этот, кстати, вопрос тоже. Человек пишет так. «Мир вам, дорогие братья и сестры. Благодарен Богу за вас, за ваш совместный труд для славы Божией. У меня вопрос к Алексею Алексеевичу. Как вы считаете, что значит грех к смерти и грех не к смерти, согласно 1 Иоанна, 5 глава, с 16 по 17 стих? Это место Писания, как и некоторые другие, относится к разряду достаточно сложных по причине того, что на него было предложено очень много разных вариантов объяснений. Опять-таки, причина, почему это происходит, заключается в том, что разные люди смотрят на текст под разным углом. И когда человек смотрит под другим углом, он может увидеть в нем не совсем то, что там есть. Поэтому нам нужно в каждой такой ситуации в максимальной степени смотреть на место Писания в его контексте. Сначала в ближайшем контексте, потом в более широком контексте, потом в контексте Нового Завета, в контексте всей Библии и так далее. Если мы посмотрим на ближайший контекст этой книги, вернее, этого места, то мы увидим, что здесь говорится о дерзновении в молитве, которые могут иметь или имеют верующие люди. Мы читали уже эти слова сегодня. Виталий вначале перед молитвой прочитал их. Посмотрите, пожалуйста, 1 Иоанна, 5 глава, 14 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него». То есть молитва имеет силу, если мы просим что-либо, что соответствует воле Божией. В этом случае мы знаем, что мы получаем просимое от Бога. И далее апостол говорит о практическом примере молитвы по воле Божией. Послушайте, вот здесь 16 стих. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». То есть согрешающему грехом не к смерти. «Есть грех смерти, не к тому говорю, не о том говорю, чтобы он молился». Всякая неправда, точнее, должно быть неправедность. Всякая неправедность есть грех, но есть грех не к смерти. Я помню, мы цитировали этот стих в детстве, когда кого-то ты хотел убедиться, что точно правду говорит. Всякая неправда есть грех. Да, это точно, неправда есть грех, но здесь речь идет не только о лжи, а вообще о разного рода неправедных делах. Всякая неправедность есть грех, здесь написано, но есть грех не к смерти. Вот мы здесь и имеем такую проблему. Одни грехи к смерти, другие грехи не к смерти, и что с ними сделать? И одних нужно молиться, а других не нужно молиться. И поэтому многие люди входят в замешательство, когда они читают эти слова. Более того, как я уже сказал, в истории христианства на этот текст предлагалось очень много разного рода толкований. Я их не буду сейчас перечислять. Я насчитал 7 разных толкований, которые изложены в литературе, достаточно подробно пытаются люди как-то обосновать. Вот. Может быть, вы слышали, в православной католической церкви существует учение о семи смертных грехах. У них тоже есть своя система, как они пытаются это обосновать. То есть вот есть некоторые грехи, которые тоже грехи, а вот некоторые смертные. У них своя, опять-таки, что там прощается в чистилище, что не прощается, и как-то это нужно выстрадать и так далее. Так вот, здесь речь, конечно же, идет не о семи смертных грехах и не о других разных вариантах. Если мы внимательно посмотрим на контекст того, что здесь сказано, мы сможем найти ответ. Как известно, что всякий грех является бунтом против Бога, и поэтому всякий грех наказывается чем? Возмездие за грех – смерть. То есть всякий грех смертный. Сказать, что есть какие-то грехи, которые не к смерти или не смертные, то это значит недооценить опасность этого явления, очень коварного явления, которое называется грех. Но для того, чтобы понять немножко подробнее, о чем же здесь имеет в виду, давайте посмотрим чуть-чуть больше на контекст этой книги. Одна из главных тем первого послания Иоанна, вот если вы хотите найти ясное учение, которое позволит вам иметь уверенность в спасении, это первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, оно сортирует настоящих верующих от тех, кто только называется такими. И оно представляет нам несколько очень важных принципов. Кстати, несколько лет тому назад я проповедовал на это послание именно в этом ключе. Мы говорили о ключевых качествах, отличиях настоящих верующих. И вот среди этих отличий есть несколько таких, которые важны для нашей темы. Первое. Настоящий верующий человек, он исповедует Иисуса Христа как Сына Божьего и Спасителя. И об этом сказано. Помните, всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но есть дух Антихриста. То есть здесь очень ясно личность Христа и наша вера в Иисуса Христа. Второй фактор, который здесь есть. Всякий настоящий верующий человек обязательно будет ненавидеть грех и от него освобождаться. Третье качество настоящих верующих. Всякий верующий человек будет возрастать в любви к братьям и сестрам. И так далее. То есть вот есть ключевые тексты, которые помогают нам определить настоящий верующий и ненастоящий верующий. То есть это результаты наличия спасающей веры. То есть вот если у человека есть спасающая вера, то вот будут такие-то плоды. То есть апостол проводит эту яркую линию, которая отличает или отделяет одних от других. Кроме того, говоря о настоящих верующих, апостол подчеркивает еще одну немаловажную деталь. Он говорит о том, что настоящие верующие – могут согрешать. Больше того, те, кто утверждает, что они не согрешают, апостол называет их, что они обманщики. Все согрешают. Послушайте, 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Дети мои», то есть он обращается к верующим, «это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Он есть умилостивление за грехи наши. Вот тебе интересная вещь, смотрите. Человек согрешил, а не умирает. Почему? Ходатай есть. Оказывается, есть верующие люди, то есть те, кто стал Детем Божиим, кто принял Иисуса Христа как Спасителя, кто уверовал в Иисуса Христа. Этот человек согрешает, но этот грех не приводит его к духовной смерти. Почему не приводит? Потому что ходатай есть Иисус, который умилостивление, свою жертву принес за нас. Несколькими стихами выше написано о важности исповедания или признания своих грехов. То есть верующий человек, это тот человек, кто неизбежно, в третьей главе мы читаем об этом подробнее, неизбежно будет искать освобождение от греха. И посмотрите, 1 Иоанна 1:9 написано, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Таким образом, мы можем сделать вывод, что грехи верующего человека настоящего верующего, это грешник смерти. Почему? Потому что он не хочет в нем пребывать. Он хочет от него освобождаться. И Христос ему прощает. Вот здесь написано, кровью Иисуса Христа он очистит, простит грехи и очистит нас от всякой неправды. Немножко выше стих говорит, кровью Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Тем не менее, когда мы видим нашего брата или сестру согрешающими, то мы должны молиться о них. Если они настоящие верующие люди, они обязательно будут искать освобождение, Дух Святой будет их обличать, они не смогут находиться в грехе, но мы должны помочь им это увидеть. И мы должны молиться, чтобы Дух Святой подействовал в них. Вот здесь мы видим 16 стих. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти», вот такими грехами, то есть это настоящий верующий человек, который в чем-то согрешает, молитесь о нем. Молитесь о нем, чтобы Бог дал ему освободиться от греха. Потому что этот грех будет разрушать его жизнь. Он будет блокировать его свидетельство о Христе. Он будет мешать ему быть эффективным и жить полноценной жизнью. Но здесь же, смотрите, апостол отмечает, что есть грех к смерти. И в этом случае нет смысла о нем молиться. Что это значит? Грех к смерти только один. Самый главный грех – это неверие. Если человек не уверовал в Иисуса Христа, этот человек погиб. Независимо от того, какой бы он религиозный ни был. Теперь давайте посмотрим, о чем же нужно молиться или о чем не молиться. Посмотрите, 12 стих 5 главы. «Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, то есть в смерти пребывает». Вот это грех к смерти. Он в смерти прибыл. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». То есть, когда мы видим человека неверующего, единственное, о чем нужно молиться, о его покаянии. Потому что если из пьяницы сделать трезвенника, но не помочь ему прийти к Богу, то он трезвенником пойдет в ад. Речь идет о том, что этот человек не может иметь духовной пользы для своей личности от избавления от тех или иных моральных проблем, которые у него есть. Это то, что касается вот этой темы. Окей, это два вопроса. Осталось пять. Третий очень легкий. Вопрос такой, почему Пасха празднуется не так широко, как Рождество? Серьезный вопрос, действительно. Посмотрите, мы начинаем Рождество праздновать с начала декабря, и потом там колядки поют, и ходят по домам даже там, поздравляют друг друга. А Пасха как-то быстро так проходит. Вот только один день, и правда, если вы помните, если вы были в правильной церкви в Советском Союзе, то, наверное, у вас 40 дней пели «Христос воскрес из мертвых». Помните, да? Такое песнопение. Каждый раз собираются в собрании. Правда, оно почему-то очень грустное было. Не знаю, не хватало там такого ликования пасхального. Но пели 40 дней. Вот. И 40 дней еще поздравляли «Христос воскрес». Вот. Но я думаю, что вот эти все праздники, и Рождество, и Пасха, они не имеют никакого отношения к каким-то библейским установлениям. То есть в Библии нет указания. Да празднуют Пасху немножко, а Рождество – множко. Просто вот так сложилось. Ну, может быть, я думаю, так зимой холодно, делать людям особо нечего, и они вот где-то как-то о чем-то порадоваться хотят. Вот. А весной, ну, про Христа вспомнили, а так много вокруг всего, и мало у людей остается времени на то, чтобы о Христе думать. Но я вместе с этим я хочу сказать, друзья, один праздник заповедан. То есть то, что мы празднуем Пасху и Рождество, нет заповеди праздновать, это неплохо. Мы вспоминаем о Христе, вспоминаем о рождении Христа, вспоминаем о Его воскресении, о смерти. Это неплохо. Но один праздник заповедан. Этот праздник Вечеря Господня. Этот праздник заповедан Иисусом Христом. И заповедан, чтобы мы его праздновали регулярно. И чтобы мы каждый раз вспоминали рождение, праведную жизнь, заместительную смерть, воскресение и вознесение во славу Сына Божьего Иисуса Христа. И это то, что мы должны праздновать сознательно, это то, что должно быть действительно праздником для каждого из нас. Конечно, к сожалению, как я и сказал, все это часто становится зависимым от разных внешних обстоятельств. Погода лучше, меньше там уделяем внимания и так далее. Это вот такой короткий ответ по поводу праздника. Четвертый вопрос. Почему Господь сказал выйти Его народу в пустыню на 3 дня пути, а реально Он хотел вывести их насовсем? Не обращали внимания никогда, когда читали книгу «Исход», что Моисей приходит и говорит, вот на 3 дня пойдем. Вот, а сами-то хотели не на 3 дня, а побольше хотели выйти. Вот еще один вопрос из этой же серии. Написано, что Бог ожесточил сердце фараона. Как это было возможно? Почему? Как это Бог взял и ожесточил сердце фараона, а потом его же за это наказывает, за то, что он так сделал? Так вот, для того, чтобы понять эту сложную историю, я хотел вместе с вами посмотреть на нее немножко шире, посмотреть на общую картину, связанную с этой историей. Если вы помните, когда Бог в первый раз говорил с Моисеем, первый раз Он говорит с Моисеем, и Он ему объясняет, пойдешь и выведешь народ из египетского рабства. И когда Он ему объясняет, Он сразу говорит, как это будет. Вот выдержка из этого разговора. Книга «Исход», 3 глава, 17 стиха. «И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты, старейшины Израилевы, к царю египетскому, и скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые я сделаю среди его. И после этого он отпустит вас». Заметьте, в самом начале Бог объясняет, как все будет. Слушайте, Он говорит, я выведу вас от угнетения, перечисляет, от угнетения египетского, и дальше говорит, в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иусеев, то есть в землю обетованную. В землю, где течет молоко и мед. То есть у Бога ясная цель повести их вот туда, в землю, где течет молоко и мед. Но когда Он посылает Моисея, Он говорит ему, ты пойди, и ты не говори ему, что мы пойдем в землю Хитеева, Мареева и Иусеева и так далее. Он говорит, Он ему говорит, так отпусти нас, Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Кстати, 3 дня пути в то время – это такая фраза, которую использовали, когда характеризовали, в общем, это не обязательно, что вот какие-то километры нужно было отмерить или мили, сколько это соответствовало 3 дням пути. Обычно говорили, 3 дня пути – это достаточно далеко. Куда-то нужно было пойти для того, чтобы жертвоприношение, жертву совершить Богу. Но посмотрите, что дальше в 19 стихе написано. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти». Вот это главный ответ. То есть главная проблема, которая возникла там, в нежелании фараона, египетского царя в данном случае, отпустить народ израильский. И это, в принципе, очень понятно. Это очень понятно, потому что история не знала такого случая, когда какой-то царь взял и просто так отпустил 2 миллиона рабов. Но были случаи, когда пришла армия какая-то и отвоевала каких-то своих подданных. Были какие-то другие случаи, когда царство ослабело, упало, развалилось, и оно раздробилось на маленькие какие-то княжества. Такие были случаи. Но вот такого, когда царь в силе, когда он могущественный, чтобы просто взять и отпустить 2 миллиона рабов, ну, никогда не было такого. Это вполне естественно, ну как же, кто же захочет это сделать? И мы видим, как это много взяло времени. Поэтому Бог и посылает Моисея с этой просьбой, потому что он знал, эта просьба – это только часть многочисленных действий, которые будут происходить, в результате которой, смотрите, они придут к той точке, когда фараон отпустит их не на 3 дня пути, а что он сделает, помните? Выгонит их. Идите как можно дальше, чтобы духу вашего не было. То есть Моисей просит на 3 дня пути, а фараон выгоняет их вообще. Но для того, чтобы это произошло, фараона нужно было довести до точки кипения. И весь народ египетский. Вот почему здесь написано, что Бог ожесточает его сердце. Смотрите, 4 глава, Исход, 21 стих. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе сделать, сделай перед лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа». Здесь, конечно, возникает вопрос у многих людей, ну вот, а кто же несет ответственность за это ожесточение, фараон или Бог, который его ожесточает? Если вы внимательно проанализируете весь этот рассказ, вы можете обнаружить интереснейшую особенность. В этом тексте написано 10 раз, Бог говорит, я ожесточу его. И 10 раз написано, фараон сам ожесточился. То есть речь идет вот о чем. Фараон сам никогда не хотел отпустить народ израильский. Но Бог использует эту его злобу для того, чтобы он окопался еще глубже, еще сильнее, когда там уже и мошки лезли, и жабы везде лезли, и кровь там была, вода в кровь превратилась, и вся там скотина побил град и так далее. Всякие разные уже эти формы таких могущественных казней, вот, а он все равно остается на своем. Он просто вот такой ожесточенный политик. В принципе, это типично для многих сильных политиков. Они продолжают окапываться сильнее. Вот почему Бог привел его к такой точке, когда в один момент, смотрите, 6 глава, 1 стих, и сказал Господь Моисею, теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их. И по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей. Нужно было продемонстрировать действие руки крепкой. Опять-таки, для чего это нужно было? Если бы Бог организовал такую ситуацию, когда просто ослабло египетское государство, децентрализация, там откололось одно племя, здесь откололось другое племя, там восстание какое-то, и здесь евреи под шумок собрали свои манатки и в обетованную землю, то в этом случае не было бы того, о чем они потом должны были вспоминать на протяжении всей своей истории. Посмотрите, пожалуйста, Второзаконие, 5 глава, 15 стих. «И помни», это через 40 лет эти слова написаны, «и помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой, мышцей высокой». То есть Богу нужно было вырвать Израиль именно таким образом, для того, чтобы с самого момента его рождения они ясно поняли, что они полностью зависят от Бога. Это не просто good luck. Не просто сложились обстоятельства так, что вот и получилась такая хорошая возможность улизнуть. Чтобы они ясно помнили это. Более того, если вы посмотрите еще глубже, то вы обнаружите в результате вот этого конфликта, который возник, вот этой финальной казни. Помните, когда первенцы все были уничтожены? В результате этого возникло то, что потом стало прообразом страдания и смерти Господа Иисуса Христа. Это пасхальный агнец. Это пасхальная ночь. Это все, что потом каждая еврейская семья вспоминала. То есть, заметьте, Божий план, он включает в себя множество разных деталей. И все эти детали выстроены таким образом, что Бог использует людей, даже их ожесточенность, добавляя к ней ожесточение для того, чтобы найти ту форму, ту точку, в которой он может достигать своих целей. Вопрос такой. Есть ли основание в Слове Божьем для христиан без разбора есть нечистую пищу? Сразу хочу сказать, без разбора нет основания. Нужно с разбором есть. Потому что иначе у вас будет плохо с желудком. Значит, если есть, дайте, пожалуйста, перечень этих мест Писания, которые отменяют первоначальные Божьи повеления. Я думаю, что это очень простой вопрос, по сути, по причине следующего. Таких мест действительно очень много в Писании. Диетические и санитарные законы, они были даны Израилю по двум причинам. Главная причина заключалась в том, что ими отделялся народ от других народов. Израиль был особенным народом, в том числе и благодаря, или это подчеркивалось диетой, которую... Вот это нельзя было есть. Чистое можно было, нечистое нельзя было. Там был целый ряд разных. Это религия была своя, это обрезание, помните, было. Это разные социальные законы, которые у них были. То есть там целый комплекс. Это вообще интересная очень история. Мы ее на нашем классе по теологии Ветхого Завета подробно разбирали, если вы помните, братья, несколько месяцев тому назад. Так вот, вот это была главная функция диетических и санитарных законов. Конечно, была еще одна функция. В условиях пустыни они жили. Там многие вещи, если их не отрегулировали бы, то они просто бы вымерли от дизентерии какой-нибудь там. И поэтому очень строго Бог требовал соблюдения этих диетических и санитарных законов. Вот. Но после того, как пришел Христос, Израиль его отверг, Христос умер, воскрес, вознесся во славе, Христос созидает церковь. Помните, в момент его смерти, помните, что произошло? Завеса в храме разодралась, и что этим сделалось? Святое святых стало открытым для всех, то есть доступ в сердцевину церемониального закона. Представьте себе, у закона много всяких разных вещей, и вот самое святое, самое центральное, что есть, сердцевина закона, это святое святых, куда вообще никто никогда, кроме первосвященника, один раз в год, и то со специальной жертвой, никогда никто не мог заходить. И вот Бог берет в момент смерти Иисуса Христа, сверху донизу, разрывая эту штору, которая закрывает святое святых, и открывает все это. Он показывает этим, церемонии закончились. Теперь есть новая скиния, помните послание к евреям? Новый путь, новый живой написано. Туда, в эту скинию перед Богом. Поэтому все церемониальные законы, они потеряли свою сущность или значимость. Об этом много мест есть, я вам приведу только несколько. Иисус Христос говорит, 15 глава Евангелия Матфея, 10 стих. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет. Не то, что вы едите, а то, что вы говорите». Состояние вашего духа оскверняет человека. Апостолу Петру Бог дал специальные знамения по этому поводу. Деяния апостолов, 10 глава, 11 стих. «И видит отверстие неба, исходящее к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, пресмыкающиеся, и птицы небесные. И был к нему глаз. Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал, нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого. Тогда в другой раз был глаз к нему, что Бог очистил того, ты не почитай нечистым. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, 14 глава. Кто различает, 6 стиха. Кто различает дни для Господа, различает. Кто не различает дни разных праздников, которые были там, и субботу в том числе, для Господа не различает. Кто кто ест для Господа, ест, ибо благодарит Бога. Кто не ест для Господа, не ест и благодарит Бога. Но вы понимаете, что речь не идет о том, что одни есть люди, которые едят, а вторые, которые нет. Понятно, что все едят понемножку, хоть что-то доедят. То есть речь идет здесь о тех людях, которые едят. Там, кстати, было две проблемы. Одна проблема была в том, что люди ели или не ели чистое и нечистое. Вторая проблема еще – идоложертвенная. Евреи не могли есть нечистого, язычники не могли есть то, что было пожертвовано в языческом храме и потом продавалось на торгу. И по этой причине он пишет и говорит, что кто ест для Господа, ест, если благодарит Бога. Можно и свининки немножко. 17 стих, это же 14 главы. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Очень ясно сказано. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Не тем, что он вот мясо такого-то или другого поел или не поел. 1 Коринфянам 10:25. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее». Конечно же, как я уже сказал, что речь не идет о том, что есть нужно без разбора, есть нужно в меру. Нужно знать, что вам противопоказано, что врачи вам советуют или не советуют. Но это не имеет ничего общего с религией, с какой-то церемониальным аспектом поклонения Богу. Благодарите Бога за то, что Он есть. Кстати, 1 Тимофею, у меня нет здесь этого текста, откройте, пожалуйста, 1 Тимофею, 4 глава. Здесь очень ясно сказано, что те люди, которые сегодня занимаются вот этими всякими запретами, эти люди попали под влияние учения бесовского. Так написано. С первого стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в своей совести, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные, познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничего не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой». Очень простой ответ на эти вопросы. И последний вопрос. Вопрос, связанный, я думаю, с проповедью, которая была у нас в прошлую среду. Вопрос такой, является ли практика общности Первой Церкви обязательной сегодня? Вы помните, о чем мы говорили в прошлую среду? Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих, я прочитаю эти слова. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели домами, землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Этот текст, он, как я уже говорил, использовался некоторыми людьми для того, чтобы оправдать коммунистическую идеологию. То есть они говорили, вот посмотрите, здесь коммунизм. Никто ничего из своего имения не называл своим, но было все общее. Вот это вот идеология коммунизма. Кстати, и сегодня есть некоторые люди, которые на религиозной почве, на религиозной основе живут так. Мы с Таней когда-то были уже достаточно давно, почти 20 лет тому назад, мы были в одном таком месте в Канаде, в таком поселении, где у них все общее. Ну, почти все, скажешь, что совсем все общее нельзя, но почти все общее. Вот, конечно, это очень сложная жизнь, очень сложный вообще тип этого общества. Это точно, что он не является образцом для народа Божьего. Там своих много проблем разных. Ну, о чем же здесь говорится? Друзья, первое, о чем мы уже говорили в прошлый раз, Идеология коммунизма очень сильно, радикально отличается от того, что здесь написано. И это отличие в главном. То, что происходит здесь, исходит из искреннего желания поделиться с нуждающимися тем, что у меня есть. Вот таким духом была наполнена церковь. Вот что было у людей, они были готовы пожертвовать нуждающимся. Они видели нуждающихся, и они хотели этим пожертвовать. Идеология коммунизма совершенно другая. Идеология такая, это когда представители власти отбирают имущество для того, чтобы потом его переделить. Это главная идея, это насилие, это то, что со стороны так называемое внеклассовое, бесклассовое общество, хотя оно, конечно же, там были все те, кто жил, но это в Советском Союзе, это, конечно, не был коммунизм, это была жалкая попытка как-то его построить, но все знают, насколько плачевным была эта вся попытка. Есть еще один очень важный фактор, друзья. Из всех истин, которые представлены в Священном Писании, их можно разделить на две основных категории. Есть предписывающие или prescriptive, и есть описательные истины, то есть descriptive. Разница между ними в следующем. Есть истины, в котором ясно написано, кто крал, впредь не кради. Или ясно написано, не говорите лжи, а говорите истину. Или ясно написано, всякое раздражение, ярость и гнев да будут удалены от вас. А говорите только доброе, прощайте друг друга, как Христос во Христе, как Бог во Христе простил вас. То есть вот это вот предписывающие истины. Есть описательные или descriptive. Что это значит? Это когда рассказывается чья-то история. В этой истории есть какие-то вещи, которым мы можем научиться. Но нет, не написано, да будут все верующие люди вот такими, как эти в первой церкви, чтобы ничего общего не было. Настоящий верующий должен все продать, и все к ногам апостолов, и все, чтобы было общее. Нету такого. Ну, во-первых, нету здесь даже. Во-вторых, читайте эту же книгу «Деяния апостолов», и вы видите такие вещи, смотрите, они собираются в домах. В чьих? Кто-то не продал. Или же, смотрите, Анания и Сапфира пришли и приносят. И вот то, что им говорит Петр, он говорит, а то, что вы продали, это не ваше ли было? То есть слова Петра подразумевают, что они могли не продавать. Совсем не обязательно было продавать. Он их осуждает за то, что они пытаются выглядеть духовными. Они взяли... они продали и часть себе оставили, и приносят остальное для того, чтобы показаться особо такими жертвами. То есть, значит, это не было обязательным даже в то время. Если мы читаем немножечко дальше, то мы видим, что апостол Павел приходит в Филиппы, и он там останавливается в доме женщины Лидии, которая торговала багряницей. И они там в этом доме что делают? Собрание проводят. То есть он не сказал ей, она была первая обращенная. Он не сказал, так обратилась сестра, пожалуйста, продать, все вернуть, в Иерусалим отправим к ногам апостолов. И дальше вы читаете первое послание Коринфянам. Там написано, пусть собирает каждую себя то, что у них есть, и потом приносят в первый день недели для того, чтобы жертвовать. То есть мы видим, что в первой церкви не было этой практики. О чем же здесь идет речь? Речь здесь идет о том, о чем мы говорили в прошлую среду. Здесь речь идет о этой добровольной, сердечной готовности поделиться с другими тем, что у тебя есть. И вот первая церковь, она имела такую близость к Богу, такую жизнь Христову. Она настолько была без ограничений, жила в сердцах этих людей, что они испытывали радость от того, что они отдавали. Они действительно знали значение слов «блаженнее давать, нежели принимать». Это была высота духовной жизни. И поэтому они жили тогда вот таким образом для того, чтобы искать тех, кто нуждается, искать тех, кому помочь можно. И вкладывали свои усилия, свою жизнь, того, что Господь давал им для того, чтобы послужить.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!